Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, сотериологию, и сегодня я хотел бы предложить вам рассмотреть такую тему, как учение о призвании. Ну и, как обычно, мы начнем с исторического обзора. Первая позиция, первый богословский взгляд, который я хотел бы вам предложить, так называемая естественная способность человека ответить на Божий призыв. Такой позиции придерживались Пелагий и сегодняшние либеральные богословы. Позвольте мне прочитать из наших заметок. Человек способен исполнить свой моральный долг и религиозные обязанности перед Богом и без сверхъестественной помощи от Бога. Может достигнуть праведности и совершенства и через общую благодать. И для этого не нужно божественного призвания и воздействия сил извне. Так учил Пелагий, 418 год. Он утверждал, что человеческое существо подобно Адаму и Еве. И как те существовали в раю, так и мы сегодня способны исполнить Божье повеление. Это является частью человеческой природы. Более того, поскольку 10 заповедей даны всему человечеству, каждый, следовательно, обязан или способен соблюдать их. Если это не так, значит, человеческая воля и ответственность – это фикция, учил Пелагий. Он учил, что человек может быть безгрешным и соблюдать Божьи заповеди. Богу не нужна внешняя и особая сила для призвания человека. Если Бог использовал бы такую сверхсилу, то это уничтожило бы человеческую свободу, компрометировало бы моральную ответственность человека. Калистиус, 431 год, или в других прочтениях Селестиус, ученик Пелагия, утверждал, что человек может быть безгрешным и может соблюдать Божьи заповеди. Юлиан Эклонумский, 454 год, также ученик Пелагия, учил: «Бог помогает тем, кто помогает себе». Итак, это позиция Пелагия. Давайте посмотрим, в чем она сродни позиции современных либеральных богословов. Современные либеральные богословы придерживаются такого же взгляда. Во-первых, отвергается первородный грех. Во-вторых, утверждается Божья неуязвимость. В-третьих, Бог является Отцом всех. В-четвертых, человеческий дух способен эволюционировать, и поэтому нет надобности в особом божественном призвании ко спасению. Многие либеральные богословы описывают спасение как моральное развитие личности и создание общества, основанного на союзе братской любви. Лиман, аббат, 1922 год, утверждал: говорится, что нет ничего доброго в человеке, но лучше сказать, что нет ничего злого в человеке. Он также учил, что наше приближение к Богу сопровождается Христом как компаньоном, его учением и примером. Человек, приходя к Богу, идя по следам Христа и по спонтанному вдохновению Духа, спасается. Шейлор Мэфью, 1941 год, учил: спасение – это постоянное восхождение и победа человеческого духа над своей животной природой. Эту позицию можно было бы суммировать словами: «Я сам могу». Позвольте мне немного прокомментировать эту позицию. Когда ты сталкиваешься с каким-то богословским заключением, то другой раз бываешь шокирован сделанными выводами или поражен, как можно было прийти к такому заключению или такой позиции. Но если в этом мы рассмотрим последовательность, то как формировалась эта позиция, то становится ясна логическая цепочка. Если мы согласны с тем, что человеческая душа происходит от родителей, а творится Богом, то есть мы будем придерживаться позиции креационизма души, то потенциально такая душа является безгрешной. Итак, созданная Богом душа безгрешна. По сути, тогда предложенное учение Августина о первородном грехе – фикция, как, собственно, и учил Пелагий. Человеческая душа, созданная Богом, является безгрешной, и все, что она получает от родителей, так это тело. Соответственно, каждый человек является безгрешным, со свободной волей, с ясным разумом, с чистой совестью и со способностью свято и праведно жить перед Богом. Если такой человек фактически не следует плохому примеру Адама, то, по сути, ничто самому человеку не мешает прийти к Богу. В этом случае Бог становится всего лишь примером для подражания, компаньоном, и здесь нет надобности действительно в сверхъестественном действии Духа Святого, в спасительной благодати или еще какой-то помощи извне. Сам человек, рожденный безгрешным, мог бы спасти себя. Таким образом, как Пелагий и его последователи, так и либеральные богословы пришли к подобному заключению. Но так ли это? Я, во всяком случае, не знаю, как вы, друзья, но безгрешных людей не встречал. Тем более, что Писание однозначно учит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Также и то, что никто не может прийти к Отцу, никто не может прийти ко мне, сказал Христос, если не дано будет то Отцом моим. Давайте посмотрим следующую позицию. Это особая способность, данная слушателям Евангелия, которой можно противостоять. Такой позиции придерживается лютеранская церковь. Я читаю из наших заметок. Призыв ко спасению всегда сопровождается некой мерой просвещения и открывает грешникам их нужду во Христе. И затем в какой-то степени дает грешникам откликнуться на призыв ко спасению. Но такой грешник может противостоять этой благодати настолько, что благодать не может привести его ко спасению. Лютеранская формула согласия 1576 год утверждает: через Христа человеческая раса была поистине искуплена и примирена с Богом. Благодаря его безвинному послушанию, страданию и смерти, Христос заслужил для нас праведность, которая оживляет нас перед Богом. Также утверждается, что Бог желает, чтобы все грешники пришли к Богу и получили вечную жизнь. Итак, через Слово и Таинство Дух Святой просвещает, призывает и приближает ко Христу. Лютеранская формула ясно утверждает, что никто не может прийти ко Христу, если не будет призван Отцом. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. И тем не менее, грешники могут ожесточить свое сердце и отвергнуть работу Святого Духа в своей жизни. Виттенбергский богослов Квистенден. Немного затрудняюсь прочитать такую фамилию, утверждал, каждый призыв есть действенным, хотя он может не достигнуть своей цели по причине проявления человека и стать недейственной. То есть благодать может стать недейственной из-за злой и извращенной воли человека. Когда Бог имеет дело с людьми через Его Слово и призывает «Придите ко мне», Евангелие от Матфея 11:28, сопротивление возможно, учил он. Итак, таинственным образом, тем не менее, некоторые грешники выбирают не противиться призыву Евангелия, и в них Божья благодать становится действенной и производит спасительную веру. Эту позицию можно было бы суммировать следующей фразой. Бог привел меня ко спасению, и я не противился этому. В этом случае есть некая доля мистицизма. Если мы посмотрим, то к общей благодати добавляется еще и таинство, и работа Духа Святого. Помните, что у Лютера была довольно сложная позиция и взгляд на хлебопреломление, когда Христос присутствует над, в и под элементами заповеди. Я за все время не встречал еще достаточно ясного объяснения, что бы это могло значить. И вот оставленное окошко для таинств, от которых лютеранская церковь не отказалась, а позже в какой-то степени даже вернулась к католической практике, показывает о том, что вот их позиция, по сути, в плане спасения и призвания также близка к католической. Во всяком случае, в этом разделе призвания мы видим подобное. Другая позиция, на которую мы обратим внимание, это возвещенная возможность, данная всем, откликнуться на общий Божий призыв. Это арминианская позиция. Итак, предваряющая благодать, которая дана благодаря смерти Христа, нейтрализует человеческую греховность и испорченность и дает всем возможность услышать Божий призыв. Предваряющая благодать и всеобщий призыв могут быть приняты или отвергнуты, поскольку Бог восстановил всех и дает всем возможность откликнуться на этот Божий призыв. И решающим в этом случае является свободное решение каждого человека. Ортон Виллей различает между непрямым призывом, который обращен к человеческой совести, как вне слова, обращение вне слова. К примеру, давайте глянем Бытие, 6 глава, 3 стих. Бытие 6:3. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеку, человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». То есть в этом случае мы не видим, что это слово было напрямую обращено к людям, но это своего рода общий призыв, который каким-то образом делается известным. Подобная идея присутствует и в послании к римлянам, 1 глава 19 стих 1:19. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». В этом случае апостол Павел говорил про общее откровение, про Богоявление в природе. Когда мы рассматриваем природу, наблюдая все чудеса, окружающие нас в творении, понимаем, что есть куда более высший Творец, который все это создал. И вторая глава, 15 стих, Римлянам 2:15. Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обличающие, то оправдывающие одна другую. Итак, в этом случае это не прямой призыв через природу, совесть и общие какие-то знания. Но также есть и прямой призыв через Слово Божье. Он утверждает, что такой призыв является всеобщим и предложен всем, и никто не обделен. Но есть условное спасение, которое зависит только от свободного решения человека. Этот общий призыв не фикция. Он подлинный и не только предлагает спасение, но и сопровождается внешней благодатью и достаточной для принятия этой благодати, работой Духа Святого. То есть в этом случае эту позицию можно было бы прокомментировать следующими словами. Да, действительно, все люди мертвы во грехах. Да, действительно, человек не спасенный сам не может откликнуться на Божий призыв. Но то, что Христос сделал на кресте, стало достаточным для того, чтобы дать вот эту всем пробуждающую благодать Божью. Придя, эта благодать касается сердца человека и открывает Божью истину через рассматривание окружающего мира, через совесть и, конечно же, через слышимое слово. И вот Дух Святой работает над сердцем человека так, чтобы человек мог бы услышать эту истину. Но поскольку человек имеет эту свободную волю, то вопрос спасения зависит от человека. В этом случае не от Бога. То есть Бог на кресте уже сделал все возможное через Иисуса Христа для того, чтобы каждое сердце пробудилось и было способно услышать эту Божью истину. И теперь это ответственность каждого человека. И от того, примет человек эту благодать и спасется, или отвергнет и погибнет, это уже решение каждого человека. И Бог не властен что-то с этим сделать. Итак, все грешники имеют возможность принять Евангелие, покаяться и поверить во Христа для прощения своих грехов. Об этом, этот общий и обращенный ко всем призыв принять Евангелие приходит через откровение в творении. Об этом мы уже читали с вами в послании к римлянам. Первая глава с 18 по 20 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его и божество от создания мира через рассмотрение творений видимы, так что они безответны». В этом случае люди безответны. Им нечего сказать в ответ, потому что все доказательства явлены. Совесть. Также отрывок из послания к римлянам 2:14-15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то оправдывающие, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И, конечно же, провозглашение Божьего Слова, о чем сказано также в послании к римлянам, 10 глава, 14 стих. «Аминь». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? В этом случае евангельский призыв – подлинное приглашение. Серьезное предложение всем людям без исключения. Матфея, 23 глава, 37 стих. Матфея, 23 глава, 37 стих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. То есть в этом случае мы видим, что это один из таких ярких отрывков, который показывает о том, что по сути сам Иисус Христос сделал все возможное. И достаточно было сделано, чтобы его современники услышали бы истину и приняли бы ее ко своему спасению. Но эта истина была отвергнута ими. И кажется, что Христос расписывается здесь в своем бессилии, говоря, что «Ну что я могу теперь сделать? Вы услышали, но не захотели. Я пришел, но вы не приняли. Я давал вам, а вы отвергли». Итак, по действию предваряющей благодати все имеют возможность принять спасение. Но это работа Божья. Тем не менее, может быть отвергнута. И эта работа частично неэффективна, потому что этот призыв не берет верх над человеческой волей. Все призываются, но не все находят спасение. То есть, другими словами, иногда я слышу подобное пояснение, когда говорят, что Бог ничего не может сделать со свободной волей человека. И если человек возжелал воспротивиться Богу, то Бог не берет верх над его волей, а оставляет человека на его выбор. Итак, эту позицию можно было бы вкратце суммировать следующими словами. Бог начал процесс, и я его завершил. Бог дал мне ту предваряющую благодать, посредством которой оживил мой ум, мою совесть, мое сердце, мою волю к принятию истины, и я совершил это спасение, приняв эту истину. И последняя позиция – это общий призыв, который может быть отвержен, и особенный или действенный призыв ко спасению. Такой позиции придерживается реформаторское богословие. Августин и богословы-реформаторы понимают, что Писание учит первородному греху и испорченности человека. И сами по себе грешники не могут откликнуться на Евангелие. Вот как об этом мы читаем в том же послании к Римлянам. 8 глава, 7 стих. Римлянам 8, 7. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и покориться не могут. Также первое послание Коринфянам 2.14. Первое послание Коринфянам 2.14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Также Ефесянам, 2 глава. Ефесянам, 2 глава, с 1 по 5 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. И 4.18 Ефесянам. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их. Они, реформаторские богословы, также учат о двух призывах. Общий призыв к неспасенному миру, который звучит для всех без исключения через проповедь слова. Давайте посмотрим у Исаии, 42 глава, 22 стих. Исаии. Сорок пятая глава, 22 стих. Здесь звучит Божий призыв: «Ко мне обратитесь и будьте спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного». Или, к примеру, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Иоанна 7:37. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть в этом случае мы видим, что реформаторские богословы и реформаторская традиция учат о том, что есть этот общий, данный Богом для всех призыв. Но особый призыв становится действенным по работе Духа Святого, который действует в сердцах человека. Давайте посмотрим послание к римлянам. Снова 1 глава, 6-7 стих. «Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». В этом случае мы видим, что римские верующие находились среди неверующих. Но они, эти верующие, были призваны Иисусом Христом. То есть, есть идея того, что особенная работа была произведена Духом Святым в сердцах этих людей. И эти люди, как и все другие, слышали этот общий призыв. Но по работе Духа Святого действенный призыв был в их сердце. Об этом мы сейчас посмотрим подробнее. Но давайте глянем в начале первое послание Коринфянам. 1:9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа наш». Вы призваны в общение. Опять же, подразумевается это особенная работа, которая была произведена Духом Святым. 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». И дальше можно было бы прочитать. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». И здесь мы видим, что эта работа по призванию была произведена Богом. Это такая особенная работа. Также первое послание Петра. Это будет 2 глава, 9 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас, есть мы чудный свой свет. Итак, он, то есть Господь, открывает сердце и дает новое желание и жажду знать Христа. Общий призыв может иметь различные отклики среди неспасенных, тогда как действенный призыв приближает грешника ко Христу, и проповедуемое слово становится действенным в их жизни. Общий призыв звучит для всех, но действенный зависит только от работы Духа Святого. Подтверждение этого приводится притча Христа про свадебный банкет. Давайте посмотрим эту притчу. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои истребить убийц он их, и жег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился лежащим. Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит им: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных“. На этой истории мы еще остановимся. Ну, вкратце я уже мог бы сейчас ее прокомментировать, где мы видим, что звучат два призыва. Первый призыв, когда слуги пошли и обратились ко всем. Но те, кому этот призыв был обращен, отказались прийти. И понадобилось особое приглашение. А в этом случае сильное приглашение. Потому что то слово, которое употреблено здесь, «пойдите и приведите». Некоторые переводы дают как «заставьте силой». Интересно, что даже этот отрывок использовался именно как раз для оправдания крестовых походов. И идея в том, что второй призыв был с определенной силой, с определенным эффектом и особенным воздействием. Так что те другие, которые были званы, не могли отказаться и не могли противостоять этому призыву. Также другой отрывок – это книга «Деяния святых апостолов», 16 глава, 14 стих. «Деяния», 16 глава, 14 стих. Здесь мы читаем о обращении Лидии. Итак, 16:14. «Одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Как видим, здесь есть два процесса. Есть внешний процесс, она слушала. И сторонники этой позиции говорят о том, что невозрожденный человек, он слышит призыв Евангелия, но лишь только по действию, особенному действию и призыву Духа Святого человек может откликнуться, как в случае с Лидией, где Господь открыл ее сердце. То есть была произведена особенная работа, и этот призыв ко спасению стал действенным. Итак, мы должны прилежно проповедовать слово, спасение всем и каждому человеку. Но Бог по действию Духа Святого, по своей суверенной воле касается сердец избранных и побуждает или пробуждает их ко спасению. Этот общий призыв звучит к тысячам. Бог таинственным образом, особым и действенным призывом дает своим овцам. Также читаю из наших заметок. Воскрешение Лазаря может быть иллюстрацией тому. Христос приказал: «Лазарь, выйди». Мертвый духовный человек призывается силой Божьей к новой жизни. Особый призыв по тайной работе Духа Святого, когда неспособный и неспасенный человек становится способным покаяться и поверить во Христа. Августин учил, что если ученики Христа нуждались в том, чтобы их ум и сердце были открыты к пониманию духовной истины, Луки, 24 глава, Евангелие от Луки, Луки 24:31-45. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали, но он стал невидим для них». И 45 стих. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Итак, Августин учил, что если ученики Христа нуждались в том, чтобы их ум и сердце были открыты к пониманию духовных истин, то тем более умы испорченных грешников нуждаются в сверхъестественном просвещении и силе. Августин писал: «Некоторые верят, а другие нет. Но те, которые услышали слово проповеди, прозвучавшее извне, слышат Отца, говорящего внутри, и постигают истину. В то время как те, которые не верят, слышат проповедь извне, но не понимают истины. Дело в том, что одним дано уверовать, а тем другим нет, потому что сказано: никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Само обращение Августина является яркой иллюстрацией того, о чем мы только что читали. Вот как он пишет об этом в своей книге «Исповедь». Я читаю отрывок из книги. «Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моему всю нищету мою», пишет Августин о себе. и страшная буря во мне разразилась ливнем слез, чтобы целиком излиться и выговориться. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоком лились из глаз, угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя: Господи, доколе, Господи, гнев Твой, не понимая старых грехов, не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил, и опять, завтра, почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное. Нигде не доводилось этого слышать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне. Открыл книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Апостольские послания. Я схватил их, открыл их, в молчании прочел главу, первую, попавшуюся мне на глаза. Не в пированиях и в пьянствах, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и зависти облекитесь в Господа Иисуса Христа. И попечение плоти не превращайте в похоть. Я не захотел читать дальше. Да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений. Здесь, в этом случае, сама история Августина, его обращение являются достаточно красочными, иллюстративными. Они показывают ту работу, которую Господь производил в его сердце. И несмотря на то, что Августин много слышал от своей матери слов, но слова эти не касались его сердца до тех пор, пока Дух Святой не произвел эту работу внутри. Джон Кальвин, 1564 год, писал: «Слово Божье как солнце, которое светит на всех, кому оно проповедуется, но не имеет никакого эффекта на слепых. Так все мы слепы по природе. Это слово не проникает в наш ум, если только Дух, как наш внутренний учитель, через просвещение не откроет его нам». Вестминстерское исповедание веры, 1647 год, так описывает работу Духа Святого. «Просвещая их ум ко спасению, к пониманию истины Боги, удаляя их сердце каменное и давая им сердце плотяное, обновляя их волю посредством могущественной силы, Христос действенно привлекает их к себе. Но так, что они сами свободно приходят по Его благодати». Эту позицию можно было бы суммировать словами: «Бог привел меня ко Христу». Итак, друзья, здесь мы можем остановиться для того, чтобы в следующих лекциях более детально рассмотреть то, что же Писание говорит в поддержку той или другой позиции. Этот исторический обзор, надеюсь, был вам полезен и поможет вам самим сформировать свою позицию. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.